Том 13. Глава 2. Царствование Федора Алексеевича. Различия в преобразовательной деятельности преемников царя Алексея Михайловича. Дети царя Алексея от обоих браков. Польское и немецкое влияние. Известие о вступлении на престол Федора. Ссылка Матвеева. Ссылка духовника Андрея Савинова. Отягчение участи Никона. Любимцы царя. Языков, Лихачевы. Брак Федора на Агафье Семеновне Грушецкой. Быстрое возвышение Языкова и Лихачева. Князь Василий Васильевич Голицын. Окончание дела с Дорошенком. Дела Рославца и Адамовича. Дорошенко в Москве. Манифест Юрия Хмельницкого. Пересылка с гетманом Самойловичем о Серке и Дорошенке. Ссылки Рославца и Адамовича. Первый Чигиринский поход. Мнение Рамадановского и Самойловича о Чигирине. Дела запорожские и посольства в Турцию. Второй Чигиринский поход. Сношение с Польшей. Мирные переговоры с Турцией. Переговоры в Крыму и мир с султаном и ханом. Дорошенко – воевода. Смерть Серка. Дела шведские, датские, австрийские. Калмыки и казаки. Волнение башкирцев. Борьба с киргизами, самоедами, якутами и тунгусами в Сибири. Злоупотребление здесь приказных людей. Внутренняя деятельность правительства при царе Феодоре. Вопрос о торговле шелком с армянами. Постановление о торговле с греками. Смягчение наказаний за уголовные преступления. Новая форма челобитных. Раскол. Церковный собор 1681 года. Обращение иноверцев в христианство. Постановление о воеводах. Финансовые меры. Уничтожение местничества. Проект отделения гражданских должностей от военных. Проект Академии. Смерть царицы Агафьи и царевича Ильи. Второй брак царя и кончина его. Смерть Никона. Облегчение участи Матвеева. Русская земля всколебалась и замутилась. Русский народ после восьмивекового движения на восток круто начал поворачивать на запад. Поворота нового пути для народной жизни требовало банкротство экономическое и нравственное. Раздались голоса о необходимости приобрести средства, которые бы сделали народ сильным, снискали ему уважение других народов, дали бы ему богатство и подняли его нравственность. Раздались голоса о необходимости учиться, и явились учителя с разных сторон – греческие и западнорусские. Монахи, западнорусские, шляхтичи с польским школьным образованием. Явились и учителя иноплеменные, и иноверные с дальнейшего запада немцы, учителя ратного искусства и разных других искусств и ремесел. Учителя эти столкнулись со старыми учителями. Произошла борьба и раскол. Люди, испуганные движением, новшествами, завопили о кончине мира, о втором пришествии, об Антихристе, и они были правы в известном смысле. Старая Россия оканчивалась, начиналась новая. Но при этой несостоятельности старого, при этих требованиях нового, каким же путем должен был совершиться переворот? Мы видим, что все и совсем обращаются в Москву к великому государю. И видим также ясно, что это обращение происходит необходимо от слабости, мелкости отдельных миров, от особенности их друг от друга и в то же время от внутренней розни, происходящей при всяком соединении сил, при всяком общем действии, одним словом, от детского состояния их, от детской беспомощности. Сверху дается полная свобода. Всякое челобитие о каком-нибудь новом распорядке принимается. Пусть распоряжаются, как хотят. Поссорятся, одни захотят одного, другие другого. Правительство приказывает спросить всех, чтобы узнать, чего хочет большинство. Мы упомянули о детской беспомощности. Слово всего лучше объяснит тут дело. Все тяглые, неслужилые люди называют себя сиротами-государевыми. Это низшая рабочая часть народонаселения, мужики. Но высшие, военные, мужи, как себя называют? Они называют себя холопами-государевыми. Понятно, что ни в беспомощных сиротах, ни в холопах нельзя искать силы и самостоятельности, собственного мнения. И те, и другие чувствуют несостоятельность старого, понимают, что оставаться так нельзя, но при отсутствии просвещения не могут ясно сознавать, как выйти на новую дорогу, не могут иметь инициативы, которая потому должна явиться сверху. Повести дело должен великий государь. Вести дело переворота или преобразования должны были преемники царя Алексея Михайловича. Каким образом пойдут они по пути, на который уже поворотил народ? Это будет зависеть от их природы и от их воспитания. Мы видели, что при сознании необходимости учиться явились разного рода учителя. Чтобы новая наука не повредила древнему благочестию, призывались учителя из православного духовенства, греческого и западнорусского. Эти люди принесли в Москву школьную науку, требования учреждения школ, но западнорусские ученые могли устроить школы по образцу западнорусских школ, а эти были устроены по образцу школ польских. Вообще, западнорусские ученые были воспитаны под сильным польским влиянием вследствие той тесной связи, в какой родина их находилась с Польшей. У западнорусских людей не было своего книжного языка. Они писали или на так называемом церковнославянском языке, или по-латыни, или по-польски. Литература польская доставляла им много материала. Эту привычку к польскому языку и литературе они принесли и в Москву. Усилению влияния польского языка и литературы содействовала здесь тесная связь с Польшей и во время войны при беспрестанных переговорах о мире, и во время мира при союзе, и беспрестанных сношениях насчет более тесного союза и насчет выбора в короли, царя или сына его. Русский язык запестрел полунизмами. Стоит только прочесть письма и донесения русского резидента в Варшаве Тяпкина, чтобы убедиться в силе польского влияния на русский язык, и как это влияние обнаружилось бессознательно, невольно со стороны русского человека. Тяпкин, как мы видели и увидим, был чистый русский человек, умирал в Польше с тоски по родине, не мог ужиться с поляками, смотрел на них с самой черной стороны, а между тем стал писать полупольским языком, отдал сына в польскую школу, и тот говорил королю речь на модном тогдашнем языке, то есть наполовину по-польски, а наполовину по-латыни. Западнорусские учителя принесли к нам польское влияние. Эти учителя принесли к нам грамматику, риторику, философию, богословие. При царе Алексее толковали о необходимости устроить школы для преподавания этих наук, и при наследниках царя Алексея успели достигнуть своей цели. Но эти учителя не могли выучить тому, нудящая необходимость чего была так очевидна. Прежде всего, нужно было выйти из экономической несостоятельности. Нужно было разбогатеть и усилиться. Чтобы разбогатеть посредством торговли, промыслов, нужно было море, пробиться к морю, нужно было с оружием в руках, нужно было свести старые счеты, освободиться от татарской дани, которую платили в Крым под именем поминков, нужно было, следовательно, выучиться ратному искусству, нужно было выучиться строить корабли и плавать на них, строить крепости. Чтобы поднять торговлю и богатство, нужно было выучиться прокладывать дороги, прорывать каналы, нужно было выучиться всяким искусствам и ремеслам. Ни греческие, ни западнорусские монахи, ни ополяченные западнорусские мелкие шляхтичи, которых русские вельможи брали в домашние учителя к своим детям, всему этому выучить не могли. Для этого нужны были немцы. Для этого нужно было ехать не в Киев или Варшаву, а далее, на запад, в немецкие поморские государства. Таким образом, принудящие потребности учиться, которые должны были удовлетворять преемники царя Алексея, были перед ними налицо двоякого рода учителя. Западнорусские вместе с греческими и немцы. Учителя должны иметь влияние на учеников, отсюда два влияния – польское и немецкое. Преемники царя Алексея разделились между этими учителями и этими влияниями вследствие различия природных свойств и воспитания. Многочисленное семейство царя Алексея Михайловича представляет любопытное явление. От первого брака на Милославской он имел 8 дочерей и 5 сыновей. 6 оставшихся в живых дочерей отличались крепким здоровым сложением, и одна из них, Софья, отличалась и силами духовными, была по отзыву врага великого ума и самых нежных проницательств. Больше мужеского ума исполненная дева. Напротив, сыновья были слабы, болезненны, трое умерло при жизни отца, из двоих оставшихся старший страдал сильной цингою, младший Иоанн к слабости физической присоединял и неразвитость умственную. Зато от второго брака на Нарышкиной родился богатырь физически и духовно, соответствующий по природе сестре Софье. От слабого и болезненного Федора нельзя было ожидать сильного личного участия в тех преобразованиях, которые стояли первые на очереди, в которых более всего нуждалась Россия. Он не мог создавать новое войско и водить его к победам, строить флот, крепости, рыть каналы и все торопить личным содействием. Федор был преобразователем, насколько он мог быть им, оставаясь в четырех стенах своей комнаты и спальни. Этим условиям соответствовало и воспитание. Феодор был воспитанник западнорусского монаха Симеона Полоцкого, и в этом воспитании необходимо преобладал элемент церковный. Польское влияние было тут. Феодор владел польским языком. Лазарь Баранович, посвящая в 1672 году книги свои «Жития святых отец» царевичу Феодору, а «Духовные струны» царевичу Иоанну, пишет царю: «Издах же эти книги языком польским, яко писах в то время, егда поляки от имени твоего царского к скипетру коруны польские молите по мышляху, да крепчайший союз мирного соединения укрепят. Издах языком ляцким. Известен бу есм, яко царевич Федор Алексеевич не точью нашим природным, но и ляцким языком чтет книги. Благоверному же государю царевичу Иоанну Алексеевичу книгу «Духовные струны» при писах, издах же языком ляцким, вембо, яко и вашего пресветлого величества сикклит сего языка не гнушается. Почтут книги и истории ляцкие сладость». Говорили, что Федор знал и по-латыни, хотя не так хорошо, как покойный брат его царевич Алексей Алексеевич. Благодаря Полоцкому Федор выучился складывать вирши. Говорили, что в псалтыре, переложенной Полоцким на вирши, перевод псалмов 132 и 145 принадлежал Федору. За царствованием Федора последовало правление Софьи. Софья также воспиталась под влиянием Полоцкого с братью. Также читала жития святых, изданные Барановичем по-польски. Симеон Полоцкий, поднося ей книгу свою «Венец веры», писал виршами: «О благороднейшая царевна София, ищеши премудрости выну небесные, по имени твоему жизнь твою ведеши, мудрая глаголиши, мудрая дейши, ты церковные книги обыкла читать и в отических свитцах мудрости искати, увидевши же яку и книга новая писася, я же венец веры реченная, вот желала ту оси сама созерцати, и еще в черни бывшу прилежно читати, и, познавши полезну в духовности быти, велела еси чисто ону устроите. Притом же Софья по своему полу не могла действовать иначе, как из дворца. Таким образом, в царствовании Феодора и в правлении Софьи господствует направление, принесенное западнорусскими учителями. Это господство выразилось в основании Славяно-Греко-Латинской академии. Но тут же патриарх заподозривает направление, принесенное Полоцким в Москву, вне православии, и спешит опереться на греческих учителей. Начинается сильная борьба, в которой патриарх берет верх благодаря падению Софьи и приверженца ее Медведева, главного противника патриарху, ученика Симеона Полоцкого. Здесь конец польскому влиянию. Католическая пропаганда остановлена, иезуиты выгнаны. У младшего сына царя Алексея была другая природа и другое воспитание, чем у старшего. Невиданный богатырь, которому было грузно от сил, как от тяжелого бремени. Петр хотел все узнать, как, что и почему, и хотел сам все сделать. Ему тесно было в старинном дворце Кремлевском. Негде расправить плеча богатырского, нет кого узнать что-нибудь. Он бросился на улицу. С улицы попал в немецкую слободу, и преобразование приняло другое направление. Великий государь любил читать книги не меньше братьев своих, учеников Полоцкого. Но великий государь не был похож на ученика риторики. Это был корабельный плотник, это был шкипер. Вследствие этого Славяно-Греко-Латинская академия отходит уже на второй план. Являются другие школы, другого рода учителя, преимущественно немцы-протестанты. И блюститель патриаршего престола Стефан Яворский считает нужным бороться с протестантскими стремлениями, протестантскую пропагандою, как прежде патриархи Иоаким и Адриан считали нужным противодействовать католицизму.